Кто-то скажет, да все это детский сад. Возможно, но прием работает безотказно. Забудьте, что люди перед вами уже в солидном возрасте и в костюмах. Они специально так хмурятся, чтобы вы не догадались, что в душе они остались детьми. И как только вы поведете себя с ними как с детьми, они поведут себя как дети со взрослым человеком. Проверьте сами. Часто, когда аудитория утомлена, а я выступаю 10-м по счету, я говорю и абсолютно без иронии. Так, дети, смотрим на меня. Вот сюда, в глазки дяди посмотрели, ручки сложили, тишина в классе. Действительно устанавливается тишина, на лицах появляется шаловливое выражение. Стереотипы детства не изживаются с годами. Далее идет серьезное выступление. Кстати, участники презентации думают, что, видимо, так и нужно. Видимо, за этим что-то стоит. На этом принципе была построена рекламная кампания Митерана, вряд ли вы ее помните, давно дело было. На все предвыборные листовки его снимали чуть снизу. И руки у него были разведены в сторону. Вот если бы сфотографировать в Бразилии, в Рио-де-Жанейро есть знаменитая статуя Христа, стоящего на горе. Да, вот если бы снизу так разведены руки и смотрит вниз. Подобная статуя есть в Лиссабоне, правда, поменьше размером. Думаю, может еще в каких-то местах земного шара есть подобное изображение Христа. Так вот. Руки разведены в сторону, Митеран смотрит вниз, и глаза приветливо смотрят в объектив. То есть вы как будто бы снизу, получается, смотрите на Митерана. В нашей памяти с детства запечатлелась картинка навсегда. Когда мы были маленькие, мы смотрели снизу. Папа пришел с работы и наклоняется к нам с разведенными руками, чтобы притиснуть к себе, к своей куртке, пахнущей табачным дымом, бензином и одеколоном. Такими щемящими и сладкими запахами детства. И нам становится спокойно-спокойно, мы почти счастливы. Папка пришел. Именно это воспоминание и нужно было пробудить во французах предвыборной гонке. Не сказать прямо, конечно, а сделать так, чтобы они захотели снова ощутить это спокойствие и тихую радость, глядя на портрет Митерана. Папка пришел. Это было важно для того периода во Франции, потому что опросы общественного мнения, замеры, проведенные пиарщиками, показали, что французы хотят видеть руководителем страны человека, который мог бы обеспечить покой, стабильность, защищенность. Позднее, кстати, когда Митеран пошел на второй срок, рекламная кампания была уже другая. Замеры показали, что французы хотели бы более властного, более жесткого руководителя, и тогда Митерана снимали в профиль, как на монетах, знаете, как на старинных монетах профили вождей. И, кстати, интересный ход был, это уже в качестве бонуса рассказываю, интересный ход был предпринят на той странице газеты, где мы видели портрет Митерана в профиль, располагалась статья о некоем нумизмате, который редкую монету нашел, ну и так далее, и была тоже монета с профилем, похожим на профиль Митерана. Неосознаваемо люди увязывали две этих вещи, Древний Рим, император, Митеран. Митерана, как вы знаете, избрали снова. Идем дальше. Есть еще более мощный инструмент вовлечения, манипулятивный. Звучит страшно, а выглядит, кстати, не очень. Как вербуют новых агентов разведки? Для установления сильного эмоционального контакта претенденту можно предложить помощь. Устроить сына в институт, достать лекарство для жены или посидеть с ребенком. Но гораздо сильнее к нам привязываются те люди, которых мы просим оказать помощь. Устроить сына в институт, достать лекарство для жены, посидеть с ребенком. Иногда на тренингах я прошу организаторов не расставлять кресло. Когда же собираются участники, я прошу их, помогите мне расставить кресло, пожалуйста. И сам, имитируя старческую беспомощность, волоку одно из них в круг. Заметьте, не расставьте, пожалуйста, а помогите мне. Во второй день тренинга я показываю слушателям, сколько раз они купились на манипулятивные приемы по вовлечению, привлечению внимания и перехвату инициативы. Это работает гораздо лучше, чем лекция о том, как правильно делать. Почему? Да вы теперь и сами знаете. Человек запоминает 10% того, что слышит, 40% того, что видит, и 90% того, что делает. Какой помощи может просить ведущий? Любой. Дать знак, когда истекут 20 минут, закрыть форточку, выключить свет, раздать материалы, позвать опоздавших, утихомирить соседа, наконец. В этом случае не важно, что помощь оказывает один человек. Аудитория ощущает себя единым организмом и воспринимает это как «мы помогли». При использовании приема вовлечения следуйте принципу крещендо. Как в музыке, знаете, нарастание звука. Требуйте от аудитории сначала простых действий, постепенно переходя к более сложным, а не наоборот. Так и вопросы. Сразу задав вопрос, требующий развернутого ответа, не удивляйтесь, если в зале повиснет пауза. гораздо результативнее вовлечение работает, если сначала задавать простые вопросы, реакция на которые может быть просто кивок головы. Ну, такие вопросы, например. Понятно? Так ведь? Согласны? Пойдем дальше. Постепенно увеличивая интерактивность, к финалу уже вполне обоснованно можно ожидать активного соучастия аудитории. Предел мечтаний любого проводящего публичную акцию – непроизвольное внимание людей, когда они не замечают ничего, кроме происходящего на сцене. Этого можно достичь, используя контрастные раздражители. Выступающий говорит тихо, а потом почти выкрикивает несколько фраз. Затем говорит почти шепотом. Он ходит по сцене, затем на время останавливается. Делает паузу. Снова говорит. Медленно. Потом быстро. И снова медленно. Подходит ближе, удаляется. Ничего нового в этом нет, скорее это напоминание. Я сам стараюсь эту книгу читать с паузами, меняя темп, силу звука, высоту тона, контрастный раздражитель, чтобы вы могли слушать внимательно, рефлекторно, внимательно. Все мы учились в вузах и хорошо помним, что лучший способ усыпить даже такую несклонную к дневному сну аудиторию, как студенческая, говорить, не меняя темпа, громкости и высоты тона, ходить, не меняя скорости движения, амплитуды, и вот уже студентам неудержимо хочется спать, глаза наливаются свинцом, невольно закрываются, и студент погружается в глубокий здоровый сон. Педагог в вузе – это такой антиконтрастный раздражитель. Если ваша презентация не сеанс массового гипноза, все, что нужно сделать, вести себя с точностью до наоборот. Стоя на сцене, вообразите себя телевизором. Представьте, что участники держат в руках пульты. Почувствуйте, когда им захочется переключить канал. Изменяйтесь и изменяйте ход происходящего в этот момент, не дожидаясь, когда они нажмут кнопку «Off». Удерживайте внимание, чтобы слушатели забыли обо всем, о времени, о том, где они находятся. Достигайте результата. Кстати, обратите внимание, эта глава в финале возвращается к началу. Помните, когда у нас был конструктор, как составлять композицию, структуру презентации? Мы говорили, один из вариантов – возвращение к началу в финале. Красиво получилось. Идем дальше. Вектор внимания. Некий кавалер, представьте, желая понравиться даме, стал себя хвалить. Рассказывал о своих боевых заслугах, об отношении к себе товарищей, о своих привычках и странностях. За вечер все о себе рассказал. А больше и не нужно. Ибо дама с ним встречаться впредь не пожелала. Почему? Что он сделал не так? Верно вы подметили. Правильно считаете. Он говорил о себе и только о себе. А нужно было, конечно, о ком? О даме. Только таким образом можно прослыть прекрасным собеседником и интересным человеком. К чему этот пример, догадаться нетрудно. Специалисты по коммуникации используют такой термин – «вектор внимания». Его название избавляет от необходимости объяснять, что он означает. Вектор внимания презентатора может быть направлен на него самого, и это обычно очень заметно. Может быть направлен на презентуемый продукт. В этом случае выступающий хвалит его. Хвалит продукт, проект, идею, рассказывая о его преимуществах. Он делает это так, как будто в зале нет людей. Он совершает ту же ошибку, что и кавалер из притчи. Вектор внимания презентатора должен быть направлен на аудиторию. И говорить необходимо об аудитории, ее интересах, выгодах от реализации проекта или приобретения продукта. Направление вектора внимания даже бывает видно. Если оратор влюбленными глазами уставился на подготовленный им слайд или образец товара, или макет презентуемого завода, знайте, вектор внимания направлен туда, куда он смотрит. Если же его взгляд устремлен в зал, причем не просто взгляд, а взгляд говорящий, и говорящий, и спрашивающий одновременно, тут сразу видно, вектор внимания оратора направлен на аудиторию. Вам наверняка известен термин «клиент-ориентированные переговоры». Это тоже о векторе внимания. Если розничный продавец задолжал оптовику деньги, а это у нас в порядке вещей, кстати, то сколько бы оптовик ни объяснял, как они сейчас ему необходимы, толку не будет. Гораздо результативнее может сложиться разговор, если обсудить с розничным торговцем его проблемы и интересы. Вот тут-то и можно договориться о поэтапном погашении. Говорю об этом не понаслышке, кстати. Попробуйте применить этот нехитрый прием, например, при конфликте. В момент, когда вот-вот вспыхнет ссора, переключитесь со своих интересов и амбиций на суть претензий противоположной стороны. Сравните эффект. Итак, помните о векторе внимания. постоянно задавайте себе вопрос, не стали ли вы похожи на того кавалера из самого начала моего рассказа. Идем дальше. Подготовка помещения для презентации. Освоение территории. Если вы можете повлиять на то, как будет подготовлено помещение к презентации, повлияйте. Помните, что легче всего вам будет работать с аудиторией, сидящей к вам лицом, как в театре. Вы можете поддерживать зрительный контакт, отслеживать реакцию участников презентации. Вы сможете быть уверены, что сидящим в зале хорошо видно все, что вы показываете. Несколько сложнее работать с аудиторией, рассаженной полукругом. Самая сложная рассадка для презентации – это круглый стол. Увы, большинство внутренних презентаций проходит сегодня именно за круглыми столами. И при этом выступающий стоит таким образом, что добрая половина участников оказывается к нему спиной или боком. Что характерно, именно эти люди в течение всей презентации усердно что-то зарисовывают в блокнотах, не поднимая головы. Если вам предстоит выступать в помещении, вместимость которого значительно выше числа приглашенных, можете быть уверены, они рассядутся по всему залу, преимущественно на задние ряды. Понятно, что проводить презентацию для такой аудитории будет непросто. Чтобы обезопасить себя, ограничьте рабочую зону. Это можно сделать, например, разложив листы бумаги на стульях того ряда, дальше которого садиться нельзя. Вчера вечером мы проводили очередную встречу клуба ораторов в Москве, и для выступающих нужно было подготовить места, чтобы они все сидели где-то в одном месте. Нужно было, чтобы те, кто организовывает, проводит клуб ораторов, тоже могли разместиться в задней части зала, чтобы могли незамеченными выходить в случае необходимости. Нужно было сохранить стулья в последних рядах для тех, кто, ну, может быть, опоздал, задержался, чтобы опоздавший мог пройти в зал, не проходить через весь зал в первый ряд, а сесть в задних рядах, не отвлекая ни выступающего, ни сидящих в зале. Что мы сделали? Положили просто чистые листы бумаги на стулья последних двух рядов. Таким образом, каждый входящий понимал, что, видимо, занято, и садился на свободные места. Таким образом, люди сидели в первых рядах, когда выступающий начал, ему было легко добиться контакта с аудиторией. А вот опоздавшие и так далее занимали уже места в последних рядах, мы постепенно снимали эти листы бумаги со стульев. Можно, кстати, натянуть ленточку. Можно поставить две стойки для микрофонов и между ними натянуть ленточку или скотч. Как правило, участники понимают, что дальше этого уровня садиться нельзя. Важно, чтобы организаторы объявили правила рассадки, вам будет проще. Если вы проведете в зале генеральную репетицию, как и я рекомендую в этой книге неоднократно, то сможете проверить, с каждого ли места виден экран и слышно ли выступающего. Важно таким образом подобрать освещение, чтобы участники презентации даже при включенном проекторе могли что-то записывать. Расставьте мебель и технику таким образом, чтобы не находиться слишком близко к сидящим в зале. Особенно, если они видят вас впервые. Теперь о вампирах. О вампирах, от которых вам предстоит обезопасить свою презентацию. На днях, на момент написания книги, на днях, сейчас уже с год прошло с этого времени. Так вот, мне пришлось побывать на некой презентации. Это была презентация ежегодной выставки. Собрание проходило в экзотических интерьерах ночного клуба. Ну, не секрет, это был клуб «Караоке Бум». Звучала хорошая музыка, чувствовался запах кофе, цветное освещение создавало атмосферу праздника, а время было 11 утра. Ничто не предвещало появления вампиров. Но они появились. Хотя их не звали и не ждали. Они возникли за спиной ведущей, когда она поприветствовала собравшихся. Ей было, кстати, трудно установить зрительный контакт с сидящими, ведь многие не могли оторвать глаз от вампиров. Вампиры пожирали одного участника за другим, преимущественно мужчин. Я сам уцелел с трудом. На языке, поясню, специалистов по коммуникации, вампирами называют объекты, отвлекающие на себя внимание аудитории. За спиной выступающих на большом экране без звука показывали клипы малоизвестной певицы. Ее вокальные данные, в отличие от внешних, так и остались загадкой. В одном из клипов, помню, она вылезала из ванны в прилипшей к телу одежде. В другом представала перед нами в супермини, в третьем, ну и так далее. Время от времени зал пересекал диджей в бейсболке. Как всякий движущийся объект, он вызывал рефлекторное движение наших зрачков. Официантки проносили чашки с кофе, за которыми следовали наши носы. Не за официантками, а за кофе, естественно, следовали носы. А носы не могут двигаться, не вызвав поворота в том же направлении наших глаз и ушей. В результате в недрах публики пропал рубрикатор, которые пустили по рядам, чтобы каждый из участников поставил в нужном месте галочки, в какое время он хотел бы заехать в павильон. Кто-то из публики отвлекся, и когда ему передали рубрикатор, он подумал, что каждому выдают по экземпляру, и бросил себе в сумку. Этот рубрикатор так найти и не удалось, и был хаос потом на заезде на выставку в выставочный павильон. Интересно, что мы должны были закончить в час, а закончили в 4. Почему? Несколько часов участники задавали ведущие вопросы, которые уже обсуждались во время ее выступления. То есть они просто пропустили эту информацию, хотя специально приехали за этим. Я, кстати, и сам очень многое упустил. Вампиры. Это они, это их работа. Я их узнаю сразу. Но они сильнее меня и пожирают мое внимание, даже если я стараюсь им сопротивляться. Поскольку сопротивляться им невероятно сложно, их используют в своих интересах очень многие. Даже в китайских стратагемах описывается специальный прием, который называется, если не ошибаюсь, «положи рядом персик». Притча гласит, что обезьяна, долгое время наблюдавшая за игрой богов в шахматы, тоже научилась божественно играть. Она выигрывала поединки у людей. Никто не мог одолеть ее. И только мудрец, желая показать превосходство человеческого интеллекта над обезьяньем, бросил обезьяне вызов. Этот мудрец был император. Для того, чтобы обострить ситуацию, император издал указ, что проигравшего в этой партии казнят. Какую хитрость, какой вампирический объект он использовал для победы. Он положил на блюдо несколько спелых крупных персиков, которыми так любила лакомиться обезьяна. В течение всей партии наша дальняя родственница не могла сосредоточиться на игре. Персики спелые, запах этих персиков вызывал ее внимание, и она поглядывала на блюдо. Она могла бы взять персик, но не имела права, поскольку император... Вот если бы император взял первый персик, она смогла бы взять второй. А так не может. Император время от времени подначивал ее тем, что протягивал руку к блюду, вроде бы собирается взять персик и сам его надкусить, и обезьяна, проигрывая в фантазии эту сцену, тоже тянулась рукой, лапой, чтобы взять второй. А император отдергивал руку, как бы передумав. Так он нервировал обезьяну в течение всей партии. Она проиграла. Ее казнили. Мораль этой притчи использовалась и используется политиками, полководцами, фокусниками, да и нами простыми смертными. Иногда во благо, иногда во вред, иногда намеренно, иногда случайно. Вампиры. Отвлечение внимания. У фокусников ассистентки неспроста такие красивые, неспроста такие раздетые, неспроста то немногое, что на них одето, такое яркое, и они неспроста так активно двигаются. Мы отвлекаемся на них, и фокусник делает свое дело, запихивая кролика незаметно в рукав. Наверняка вы помните сюжет, который показали по всем телеканалам, он долго ходил по интернету. Президент Соединенных Штатов Буш выступал перед публикой, я уж не помню, что было за мероприятие, говорил пафосно, говорил о миссии американского народа, мировой цивилизации, а за спиной у Буша стояли представители разных слоев общественности. Были и военные, и старики, и дети, и женщины, и цветные, и белые, и так далее, и так далее. А в первом ряду стоял мальчик в желтой майке, такой толстенький, и зевал так, что у него чуть рот не рвался. Президент говорит, а все смотрят на мальчика, всех хохочут. Помните эту сцену? Вот мальчик был вампиром. Во время выступления руководитель компании не попросил погасить проектор, и на экране в течение 40 минут горело имя его предшественника с номером телефона и электронным адресом. Экран был вампиром. Имя руководителя потом постоянно путали. Часть внимания была отдана экрану. А когда то, что мы видим, не согласуется с тем, что мы слышим, мы скорее доверяем тому, что мы видим. Недаром говорят, что лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Неудивительно, что в перерыве к выступающим обращались по имени, которое было на слайде, хотя в начале выступления он ясно сказал, как его зовут. Допустим, во время вашей презентации сидящие в президиуме переговариваются. Они говорят неслышно, но вертят головами и двигают руками. Вы замечаете, что глаза участников презентации сосредоточены не на вас. В президиуме вампиры. Не дайте им шанса. Уберегите от них публику. Уберите из поля зрения все, что не связано с вашей презентацией. Гасите экран всякий раз, когда хотите сосредоточить внимание на своих словах. Не берите в ассистенты девушек с красивыми ножками, заметной грудью и глазками. Искорените привычку нефункционально двигать руками. Не допускайте хождений по залу. Лучше сделать паузу в этом случае. Происшествия, нарушающие привычный и отрепетированный ход событий, на языке профессионалов по коммуникации называются диверсиями. Бывает так, что мы сами создаем диверсию, тем, что не проверили, как работает микрофон, разозлили публику или выпили утром слишком много кофе. А бывают диверсии, происходящие произвольно. И те, и другие можно узаконить. Это лишит их силы, и они перестанут быть диверсиями. Вот, например, Николай II очень любил курить, особенно после еды. Но курить в присутствии члена царской фамилии запрещено законом. И не у кого спросить разрешения, потому что не может же монарх в присутствии многих важных персон осведомляться о возможности закурить у наследника или жены, которая ниже его по статусу. Бросать курить или голодать по Малахову? Не таков был наш государь. Он узаконил нарушение, но перестало быть нарушением. Всякий раз после десерта император складывал салфетку и громко произносил: «Господа, можно курить». Это разрешение относилось только к нему самому, поскольку ни малолетний наследник, ни дочери государя, ни жена, ни гувернантки, ни тем более лакеи не имели привычки курить в столовой. Получив его, это разрешение, Николай закуривал. Говорят, что даже он прикуривал вторую папироску от первой и продлевал удовольствие. Овцы целы, волки сыты. Новосибирский однажды вел тренинг в новом современном бизнес-центре. Он был стеклянный снаружи весь, и стекло это было зеркальным. То есть снаружи это было зеркальное, а вот изнутри было все видно, такое тонированное стекло. И вот во время тренинга я заметил, что участники смотрят не на меня, а куда-то в сторону. Я повернулся и увидел, что за окном появился мойщик стекол. Он висел на своих веревочках и старательно драил окошко. В ушах у него были наушники от плеера, и он, как даже пританцовывая, мыл окно. Понятно, что все смотрели на него. Бесполезно было пытаться переключить внимание на себя. Мне пришлось, наоборот, обратить внимание участников на мойщика стекол и на этом примере рассказать о том, как движущиеся объекты привлекают внимание аудитории. Что должен знать и делать презентатор, исходя из этого. Заодно рассказал о приеме в законе диверсии, о котором рассказываю теперь и вам. Меня так обрадовало то, что я ловко вышел из ситуации, что даже решил пошутить. Я повернулся к окну и сказал: «Витя, спасибо, свободен». Под невероятный смех публики в тот же момент мойщик нажал какую-то кнопку и уехал на этаж ниже. Все поняли, видимо, что это шутка, но вот меня один участник поразил, когда я объявил перерыв чуть позднее, он подошел и сказал: «Скажите, пожалуйста, а вот как Виктор понял, что он свободен? Ведь стекла зеркальные, он же с той стороны не видит ничего». Я спросил: «Какой Виктор?» Я уже к этому моменту забыл о мойщике стекол. «Какой Виктор?» «Ну вот Виктор, мойщик стекол». Переборщил я, видимо. Идем дальше. Хочу привести здесь два примера неудач, связанных с диверсиями. Тем более мне приятно, что в центре этих событий оказался не я, и поэтому с особым удовольствием рассказываю вам об этом. Итак, пример первый. На одной из конференций должен был выступить недавно назначенный руководитель компании. Он тщательно готовился, это было видно даже по внешнему виду. Желая оказаться непринужденным, он спросил сидящих в зале, не переставить ли флипчарт поближе к первому ряду. И кто-то сказал: «Да, да, пожалуйста, вот переставьте». Он поднял флипчарт и тут понял, что флипчарт тяжелый. Он этого не ожидал, и говорит, с усилием поднял флипчарт. И в придачу к этому оказалось, что задняя нога, а там была тренога такая, задняя нога плохо привинчена винтом. И она взяла и отвалилась. Наш герой стоит с довольно тяжелым флипчартом в руках. Поставить его невозможно на две ноги. Выражение лица нужно было видеть. Весь пафос, вся торжественность куда-то улетучилась. В зале начинали хихикать потихонечку люди. Я так стоял и стоял, желая перераспределить нагрузку. Он наклонил флипчарт на себя, и с флипчарта из специальной ложбинки, такой желобок есть снизу, посыпались маркеры на пол. Ситуация стала вообще комической. Конечно, кто-то подбежал к нему, помог, не сразу, правда. Но все-таки конфуз сохранился на все время презентации. Что бы сделали вы, зная о приеме узаконить диверсию? Это вам задание, отвечать не буду сам. Вторая ситуация. 250 работников кадровых служб, представьте себе. Это в основном девушки. Сидят в зале, идет конференция, дело идет к завершению, это один из последних докладов. Понятно, что в зале уже утомились участницы. Перед ними выступает солидная женщина, хорошо знающая русский язык, большой эрудит. И она решила начать свою презентацию цитатой из Сократа. Эти слова наверняка вам хорошо известны. «Заговори, я хочу тебя увидеть». Не знаю почему, то ли от волнения, то ли от того, что она так часто произносила эту фразу перед другими аудиториями, но у нее что-то перепуталось, слова поменялись местами, некоторые были заменены на синонимы. Вот представьте, Она стоит перед залом, наладила зрительный контакт, выждала паузу, пока установится полная тишина. И она произносит, к собственному удивлению, следующие слова. «Сократ как-то сказал, открой рот, я хочу тебя». Нужно ли говорить, что зал взорвался страшным смехом? Самим стыдно было участницам, что смеялись, но еще сработал синдром эмоционального заражения. Успокоиться не могли долго. Вот как вы думаете, что она сделала? Кстати, слово «увидеть» она сказала, но потонула в этом смехе. Было уже не важно и не нужно. Что она сделала? Вы думаете, она посмеялась вместе со всеми над случайно получившейся шуткой? Нет, она стояла, всем своим видом олицетворяя всю русскую культуру, поруганную в этот момент. Она дожидалась, когда вернется внимание аудитории. Оно вернулось. Конечно, спустя время установилась тишина, и она продолжила свое выступление. Ну, точнее, начала его. Все бы ничего, но время от времени стоило в зале кому-нибудь вспомнить об этом, хихикнуть, тут же весь зал срывался снова в страшный смех. Что делать? Что ей следовало бы сделать в этой ситуации? Посмеяться вместе со всеми, обратить внимание на эту ситуацию, так, чтобы возникло ощущение, что, в общем, так и задумано, может быть. Но, видимо, она читала книги по коммуникации, в которых дается совет. Если произошло что-то непоправимое во время вашего выступления, делайте вид, что ничего не произошло, и продолжайте дальше. Да, это правильно, если вы выступаете на сцене в спектакле, например, или с песней. Вы должны исполнять номер, тогда да. Если произошло непоправимое, делайте вид, что ничего не произошло. Но в презентации это невозможно. В презентации, наоборот, нужно привлечь внимание к вашей ошибке. Узаконить, условно говоря, узаконить диверсию. Таким образом, появится ощущение, что, в общем, так и надо. Не то, чтобы так и задумано, но так надо. Нормально. Вы сами замечали, наверное, если недостаток предъявить, если недостаток обозначить, если недостаток выпятить, его перестают замечать. Деньги, кстати, лучше всего прятать на видном месте, никогда не найдут. Легче всего заставить не замечать вампира, это обратить на него внимание. Если это не удается, объявляйте перерыв, который именно сейчас и запланирован. Или используйте диверсанта как пример. Пошутите, что вы заранее договорились. Но остальное доверяю вашей фантазии. Кстати, вот если бы выступающая в том примере, который я привел, пошутила бы над самой собой, возможно, в самом конце ее выступления или после конференции, обмениваясь мнением, участники бы сказали, вот хитрая, ведь специально же это сказала, чтобы оживить нас, чтобы привлечь наше внимание. Вот это был бы филигранно использованный прием узаконить диверсию. Вернемся к подготовке помещения. Профессиональные шоферы открывают дверь своим шефам, обходя машину не сзади, а спереди. Почему? Человеку всегда неприятно, когда сзади кто-нибудь находится. Самое почетное место за столом то, откуда видна входная дверь. А самое непочетное то, с которого не видно, кто у вас за спиной. Перед выступлением проверьте, нет ли у вас за спиной открытых дверей. Если есть, закройте и занавесьте. Абсурд, но подсознанию не прикажешь. Если предполагается президиум, разместите его таким образом, чтобы он был на одной линии с вами, а не за спиной. Во время презентации не оставляйте президиум сзади. Стойте на одном уровне с ним. Устраните также все возможности появления у вас за спиной других людей. Подготовьте помещение таким образом, чтобы появиться перед аудиторией слева. Объекты, находящиеся справа, подсознательно воспринимаются как потенциально враждебные, а слева как потенциально дружественные. Вспомните «Лебединое озеро». Черный лебедь появляется справа, белый слева. Этот же принцип касается других театральных постановок. Справа выходят отрицательные персонажи, слева положительные. Даже в голливудском боевике в сцене разговора преступника с полицейским второй всегда будет слева. Желая запутать зрителя, режиссеры иногда намеренно идут на нарушение этого правила. В фильме «Матрица», например, где тема добра и зла, их неразделимость и взаимопроникновение является одной из философских основ фильма, хороший Нео и плохой Смит, встретившись, иногда поворачиваются, они вращаются, и оказывается то один, то другой, слева-справа. Точнее, камера вращается вокруг них, и они оказываются то слева, то справа от нас. В науке о том, как познакомиться с девушкой и добиться ее расположения, это называется пикап. Так вот, один из основных принципов, один из постулатов базовых, подходить нужно под левую ручку, но никак не под правую. Если вы проходили тренинги по эффективному ведению переговоров, наверняка вам запомнилось, садиться клиенту нужно таким образом, чтобы быть от него слева. не пренебрегайте этим пустяком. Пустяком на первый взгляд. Экран или флипчарт должны быть от вас по левую руку. И дело не только в том, что вам так удобнее писать или указывать на них. Просто флипчарт и экран, где бы они ни находились, являются символическим центром сцены. И где бы вы ни стояли в зале, если это место справа от флипчарта, то вы будете находиться по отношению к аудитории слева. Это именно то, что нужно. По возможности не ставьте трибуну. Она создает барьер в контакте с аудиторией. Если трибуна все же есть, найдите возможность отойти в сторону и говорить без нее. Пусть даже для этого придется пожертвовать микрофоном. В небольшом зале вполне можно обойтись без него, а одним барьером будет у вас меньше. Во всяком случае, сегодня в продаже есть тонкие прозрачные трибуны, наподобие тех, какие мы видим по телевизору во время трансляции межгосударственных встреч. Приобретите такую. Огромный их выбор найдете в интернет-магазинах. Кстати, часть моделей предполагает вмонтированный маленький, почти незаметный микрофончик. Расставляя мебель, технику и вспомогательные предметы, сделайте это так, чтобы можно было свободно перемещаться, не рискуя что-либо задеть. Если под ногами у вас проходят провода, и это неизбежно, прилепите их к полу широким скотчем вдоль сцены. Надеюсь, эти нехитрые правила помогут вам с большим успехом провести презентацию. Каналы восприятия. Как жаль, что медленный танец постепенно покидает танцполы. Ведь медленный танец дает прекрасную возможность так много узнать о партнере, точнее, почувствовать. Он может сразу все рассказать об отношении танцующих друг к другу, их характерах, о совместимости, и даже о том, как сложатся их отношения и сложатся ли вообще. Он помогает правильно определить партнера. Причем коммуникация в медленном танце осуществляется по всем каналам, заметьте. Визуальному – партнеры видят друг друга. Аудиальному – разговаривают. Кинестетическому – они касаются друг друга и чувствуют запах. Если же они в танце станут целоваться, то смогут ощутить еще и вкус. Быстрый танец дает возможность оценить только визуальные характеристики. А этого никому не бывает достаточно. К чему я об этом говорю? В презентации тоже важно задействовать как можно больше каналов восприятия. Аудиальный. Конечно, вы постараетесь говорить достаточно громко и внятно. Если вы проводите презентацию без микрофона, помните о необходимости говорить в зал, а не в сторону. Как только вы отворачиваете голову, вас становится слышно гораздо хуже. Посылайте звук в зал, стараясь заполнить голосом все пространство. Если вы имеете поставленный голос, то вас не просто будет приятно слушать, вы станете более авторитетным для аудитории источником информации. К тому же будете меньше утомляться. Настроить голос можно в любом городе, при желании найдете преподавателя без труда. Только объясните, что вам нужна настройка голоса для выступлений, а не для оперного пения. Это не все. Приятным сюрпризом для аудитории и помощником эмоциональной настройки аудитории для вас послужит музыка, которая будет звучать до начала выступления. При подборе музыки следует учесть возраст и другие характеристики участников. В любом случае не ставьте хиты. Для любой аудитории подойдет приятная инструментальная музыка. Однако она не должна быть усыпляющей. Достаточно энергичная и желательно исполненная на настоящих инструментах, а не на синтезаторе. Пусть композиции будут продолжительными или пусть они идут без паузы лучше. Иначе всякий раз после завершения очередной композиции все будут ждать начала презентации. Так могут и не дождаться. Будет разумно ставить музыку и в перерывах, а также по окончании презентации. Следите, чтобы звук был не слишком громким. Это может раздражать. Не поленитесь найти стереосистему с достаточно высоким качеством звучания. Маленькие переносные магнитолы и пластмассовые колоночки для компьютеров могут внушить ненависть к музыке на всю жизнь. Особого внимания заслуживает пункт о тишине. Постоянный шум сплит-системы, ремонтных работ, автомобилей за окном или разговоров за дверью может невероятно раздражать аудиторию, которая будет вынуждена напрягаться, чтобы слушать вас. С учетом этого параметра подбирайте и само помещение. Визуальный. Понятно, что вы постараетесь выглядеть таким образом, чтобы сразу создать приятное впечатление у аудитории. И уберете из помещения все, что не радует глаз. И слайды ваши будут хороши. Поэтому сейчас мы поговорим о неочевидном. Проследите за тем, чтобы участники презентации могли оставить верхнюю одежду на специальных вешалках. Тут и там висящие или лежащие куртки, шарфы и плащи делают все помещение настолько неопрятным, что это ощущение может быть перенесено и на презентацию. Если вы предполагаете, что участники могут прийти с багажом, предусмотрите для этого отдельные столы или зоны в зале. Пусть полиэтиленовые пакеты, портфели и сумки постоят пока там. Перестройте в уголке букет живых цветов, небольшой и неяркий. Полевые не годятся, кстати, и розы тоже. Выбирайте цветы по сезону. Ленты, упаковки и дополнительных украшений быть не должно. И тибану подарите подруге на помолвку, здесь только цветы. Если за окнами неопрятный внутренний двор, парковка или, как в одной из московских компаний, кладбище, окна лучше занавесить или заставить чем-нибудь. Ну, об уборке я молчу. Здесь и так все понятно. Идем дальше. Киноэстетический. Мы до сих пор ничего не дали участникам презентации потрогать. А что им можно дать? Так, себя поберегите, а вот их руки занять нужно. Возможно, вы заметили, что во время презентации многие крутят в руках ручки, зажигалки, телефоны. Некоторые рисуют в блокнотах что-то абстрактное. Пустите по рукам образец продукции или его модель. Это не только займет канал коммуникации, но и позволит привлечь внимание, разнообразить характер деятельности. Если такого объекта быть не может, раздайте буклеты, флаеры, сувениры. Только пусть помощник или помощница не разносят эти дары каждому в руки. Дайте их сидящему с краю, а участники уже сами будут передавать из рук в руки. Но учтите, что в этот момент в каждом сидящем в зале проснется ребенок, и он будет изучать, разглядывать полученное, пока полностью не освоит. Привлечь в это время внимание к себе вам вряд ли удастся. Поэтому вы с чистой совестью можете убить несколько минут на то, чтобы прокомментировать полученный участниками объект. Раздайте только то, что приятно держать в руках. Логично предположить, что буклеты с большим количеством текста раздавать вредно. Поскольку основную часть информации человек черпает из внешнего мира через визуальный канал, звук вашего голоса с текстом на буклете конкурировать не сможет. По этой же причине я не рекомендую раздавать распечатку предстоящей презентации. Участники будут его изучать в течение всего вашего выступления, при этом будьте уверены, что они не станут повиноваться вашим призывам перевернуть страницу и прочитать то, что там написано. До конца презентации они будут листать раздаточные материалы, а на 10-й минуте презентации не поленятся почитать, что содержится на странице, соответствующей 40-й минуте. Таким образом, они уже все будут знать заранее. Иной раз вы в самом начале презентации можете получить вопрос по слайду, до которого еще час разговора. Если вы и раздаете подобные материалы, пусть в них будут только шаблоны, куда участники смогут вписать собственные заметки по ходу презентации. Бывает так, что необходимость раздавать текст в самом начале определена антигуманными корпоративными стандартами проведения презентации. Когда я провожу тренинг, мне невероятно мешают раздаточные материалы. Однако я вынужден их использовать, ибо так повелось. Так повелось, что без этой пачки листов на пружинке уже вроде и не тренинг. Так вот, в самом начале я позволяю всем участникам пролистать тетрадь до последней страницы, убедиться, что ничего особенно интересного там нет, и только после этого приступаю к работе. Обонятельный канал. Наряду с вкусовым каналом он является частью кинестетического, но тут мы условно разделим их для удобства. Проследите, чтобы презентация не проводилась в месте, где неприятно пахнет. Есть очень чувствительные к этому люди, но, впрочем, даже и нечувствительные люди на это реагируют. Представьте, что вам очень понравился человек противоположного пола. Очень. И вот вам выдалась возможность поговорить. Вы подошли, а от него пахнет сырой рыбой. И куда делась нарождавшаяся влюбленность? Или даже не так. Вы заговорили, а в это время рядом стали мыть пол водой с хлоркой. Эффект тот же. Неприятный запах может идти от кухни, которая оказалась неподалеку, или от курилки. К сожалению, кто-то из участниц может переусердствовать с духами, но на это вы уже влияния не имеете. Когда вы в аудитории, проследите, чтобы слишком не надушиться, чтобы не усложнить задачу презентатору. Вкусовой канал. Понятно, что если ваша презентация связана с продукцией, которую можно дегустировать, ее нужно дегустировать. А если нет, то вкусовыми рецепторами займется кофе-брейк, перерыв. Будет лучше, если вы повлияете на подбор закусок и напитков. Я до сих пор помню презентации, где под видом кофе подавали тепловатый кофейный напиток. Помню скандал, который устроил один из участников, которому показалось, что чай приготовлен из водопроводной воды. Помню несвежий сок в одном из приморских городов. Неприятное впечатление может перекинуться на презентацию. Кстати, необходимость чем-нибудь себя занять, так часто ощущаемая всеми нами во время чьего-то выступления, легко и безопасно реализуется через леденцы. На Западе каждому участнику презентации вместе с блокнотом и ручкой принято давать небольшую коробочку монпансье. Чаще всего это не слишком сладкие конфеты, например, с корицей и перцем. Интересно, что они не слишком быстро рассасываются, а корица и перец обладают еще и тонизирующим действием. В отличие от жевательной резинки, леденцы не мешают говорить. И от них не нужно избавляться, приклеивая к низу столешницы. К тому же сахар, содержащийся в них, обеспечивает организм серотонином, ферментом радости. Подсластите пилюлю вашей презентации. Это добавит небольшой, но позитивный штрих к комплексу впечатлений, которые получат участники. Следующий вопрос. Как вас представить? Знаете ли вы, какую важную роль играет представление презентатора при формировании его положительного имиджа в глазах аудитории? Особенно, если сидящие в зале видят вас впервые в жизни. В этом случае вам придется самостоятельно нарабатывать позитивное представление о себе в процессе выступления. Не секрет, что хорошее отношение к источнику информации переносится и на сам объект презентации. Переносится и плохое. Переносится и никакое. Хотите с самого начала получить небольшую фору? Французы, по версии русских, говорят, у вас не будет второго случая произвести первое впечатление. Академик Ухтомский утверждал то же самое научным языком. Давайте переложим эту заботу на человека, который не только знаком аудитории, но и имеет в ее глазах положительный имидж. Пусть представит вас. Тогда вы будете начинать уже не с нуля. На вашем счету к началу речи уже будет позитивный баланс. В ходе выступления вы, конечно, можете его растерять, а можете умножить. Только убедитесь, что представляющий вас действительно пользуется авторитетом у аудитории. Если отношение к нему не очень хорошее, ваш баланс, соответственно, будет отрицательным. Вспомните, как пастор, авторитет по определению, представил Морфеуса в фильме «Матрица. Революция». Будет очень хорошо, если представляющий вас не просто сообщит эпитеты и факты, свидетельствующие о вашей компетентности в теме выступления. Пусть лучше скажет о своем отношении к вам. О том, что он давно следит за вашей работой и всегда восхищается вами. О том, что... и так далее. Но пусть удержится соблазна перегнуть палку. Если его представление о вас будет выдержано в духе кабарешного «А сейчас неподражаемый!» Вот этого не надо. Есть риск того, что к моменту вашего выхода в лучшем случае сформируется ирония, а в худшем – завышенное ожидание. И если вам не удастся их оправдать, сколь бы хорошим ни было ваше выступление, останется неудовлетворенность. Чтобы избежать подобных казусов, попросите того, кто будет вас представлять, рассказать вам еще до выступления, как он собирается это сделать. Вполне законная просьба. Я, кстати, всегда так делаю. Однажды организатору одного из тренингов, который я проводил для руководства Альфа-банка, удалось убедить меня в том, что она сделает это правильно. Я поверил. И напрасно. Представляя меня, она зачем-то выразила признательность в том, что я смог прервать свою поездку по Соединенным Штатам и согласился провести этот тренинг, причем сказал это вполне серьезно. У меня внутри, когда я услышал эти слова, прекратились все процессы жизнедеятельности, и хотя внешне я улыбался и кивал публике. Потом пошла обычная работа, но я знал, что этот часовой механизм рано или поздно сработает обязательно. И когда настало время задавать вопросы, всех стало интересовать, что я делал в Штатах и почему прервал поездку. Я никаких Штатах не был, никакой поездки не прерывал. Либо, представляя меня, ведущая хотела пошутить, либо придать больше значимости мне. Передо мной была дилемма. Сказать, что это неправда, и этим разочаровать участников и выставить не в лучшем свете их коллегу, которая меня представила, или соврать. И первое и второе было недопустимо. И даже дело не столько в эстетической стороне. На моем сайте всегда можно увидеть, куда и когда я ездил. Никакой Америки там и близко не было. Какими только ухищрениями я не пользовался, чтобы не ответить на этот вопрос прямо. Жванецкий бы позавидовал моему остроумию. Вот не ставьте себя в подобное неловкое положение. Зная то, о чем я сейчас вам рассказал, представляйте новых гостей на вечеринках или выступающих вслед за вами в том же духе. Проследите реакцию публики и их собственную. Реакция будет тем ярче, чем лучше было ваше собственное выступление, и чем выше уважение к вам у людей, к которым вы обращаетесь.